часов 3 минуты в Москве. Дневной разворот начинается. Наконец-то. Наконец-то Алексей Соломин, Ирина Меркулова в своем традиционном составе ведут дневной разворот по понедельникам. Но у нас сегодня, тем не менее, небольшие изменения. Никита Белый, губернатор Кировской области, да, будет у нас через несколько буквально секунд на связи из города Кирова. В 15.35 в дневном развороте Михаил Дегтярев, кандидат в мэра Москвы от ЛДПР.
И
в следующем часе,
часов...
да, Евгений Григорьевич Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики.
Здесь ничего не поменялось. Обсудим с ним обязательно, конечно, и развитие ситуации вокруг Сулеймана Керимова и много других интересных тем. Плюс 7-985-970-45-45, телефон для ваших смс-сообщений. Присоединяйтесь к разговору, можете присылать вопросы на аккаунт «Вызван» в Твиттере и на сайт echo.msk.ru. Сегодня мы не включим прямой эфирный телефон, но, тем не менее, призываем вас участвовать в программе. Вот с помощью комментариев и вопросов наиболее интересные мы будем зачитывать. Сейчас реклама, и мы возвращаемся к первой получасовке.
Стой! Кто идет?
Реклама!
Эй! Вы все так же далеки от покупки новой машины?
Вам только кажется.
Благодаря Renault Credit и госпрограмме льготного автокредитования в этом году вы можете приобрести легендарный Renault Logan за 349 тысяч рублей в кредит и без переплаты. Renault Logan.
Ближе, чем кажется.
Кредит предоставляется ЗАО «Юникредитбанк». Подробности на Renault.ru.
Тарифы ЖКХ постоянно растут. При этом непонятно, за что мы платим такие деньги. Лифты старые, подъезды грязные. Причина одна – воровство. Я умею бороться с коррупцией и проведу ревизию всех договоров организации ЖКХ.
Голосуйте за Навального на выборах мэра Москвы. Алексей Навальный. Измени Россию. Начни с Москвы.
Хорошее начало – половина дела. Реклама на Эхе – хорошее начало.
Разворот.
15.05 в российской столице. Мы начинаем дневной разворот. Ирина Меркулова, Алексей Соломин. И немного необычно для нас сейчас в 15 часов мы начинаем с рубрики «Дневник губернатора». Никита Юрьевич Белых, губернатор Кировской области, на прямой линии с нами из кировской студии «Эхо Москвы». Никита Юрьевич, ну, поздравляем вас с Днем знаний.
Всех поздравляем, и Никита Юрьевич,
да,
конечно, тоже.
В частности.
И я вас поздравляю. Рад вас видеть, наконец, вдвоем.
Вы? Мы как рады. Никита Юрьевич, вы были сегодня в школе? Многие политики сегодня в школу отправились. Вот президент, например, школу в Кургане посетил, опробовал там интерактивную доску, что-то нарисовал, всех озадачил, никто не поймет, что там такое нарисовал.
Я сегодня был в одной школе и в трех вузах.
Угу.
Я был в Волговятском государственном университете, в Волговятском государственном гуманитарном университете, в Волговятском институте Московской государственной юридической академии и в школе номер 8.
Угу. А вы просто присутствовали или какую-то лекцию прочитали детям?
Нет, присутствовал на торжественных мероприятиях,
линейках,
поздравлял,
да?
Угу. Да, поздравлял первокурсников. Вот я на этой неделе буду в гуманитарном университете читать лекцию для студентов.
Вот, по какой теме?
В течение... Ну, я думаю, что тема такая достаточно свободная. Я ее так условно назвал «Мифы и действительность Кировской области». Так? То есть, потому что у нас ведь мифологизирована Кировская область не только в сознании внешних пользователей. Да? Это вот так вот поспрашиваешь, что такое Кировская область, это кроме как название отдельных уголовных процессов или отдельных компаний, значит, ничего вроде в голове не всплывает. И немножко в другой степени, но тем не менее мифологизация происходит и в сознании собственных граждан, так, то есть поэтому кое-какие вещи надо будет там рассказать, пояснить, объяснить и так далее. Поэтому, ну, я думаю, что с такими лекциями придется, ну, не придется, это на самом деле была моя инициатива, буду выступать и в других вузах, если формат получится, то есть и будет востребован, будем и дальше, собственно говоря, ходить. Вот, а у меня еще сегодня же два младших сына тоже в школу пошли, в первый класс, первый раз, правда, в Перми. Uh-huh. Я выходные их наставлял на путь истины, объяснял, что надо в школе хорошо учиться, и что с них спрос особый и ответственность высокая. Они имели неосторожность пойти в школу, которую закончил и мой отец, то есть их дедушка, и моя мама, их бабушка, и мой брат, их дядя, и я сам, в общем, все закончили с медалями, поэтому у них будет, в общем, такая непростая достаточно задача стоять, учиться
а
в школе.
А это какая-то
где...
элитная школа? Туда
да
может любой
элитная...
попасть?
Физико-математическая школа.
Значит, все-таки не любой.
Физико-математическая школа в Перми. Ну, вот... вот они туда попали. То есть, вот, собственно говоря, теперь...
А там конкурс был или какой-то подготовительный, так, может, курсы?
Так сложилось, что она исторически находится недалеко от места.
По месту жительства, значит.
Да, по месту жительства, так поэтому так получилось. Поэтому я еще сегодня, как отец, тоже, в общем, испытываю определенное ощущение в этот день знаний.
Как в том анекдоте, что ж ты, папа, не сказал, что это бодяга на 10 лет, да?
Я их предупредил. То есть вот это я им честно рассказал, что... Да, что это все надолго, и что папа будет за ними внимательно следить. И каждую неделю проверять их успеваемость.
А вот если говорить о вас как об отце, который отправил первоклассников в школу, вот вы столкнулись с проблемами какими-то, с которыми, может быть, сталкиваются другие родители первоклассников? Вот что-то, были какие-то препятствия на этом пути? Что-то сложности какие-то?
Ну, нет, я могу сейчас соврать и там начать рассказывать историю, с какими препятствиями, сложностями я столкнулся. На самом деле этого не было. Вот, во-первых, поскольку, как я уже сказал, школа для меня и для моей семьи более чем родная, раз. Во-вторых, ну, собственно говоря, скорее как бы детей достаточно давно уже ориентировали на учебу в этой школе. Они там в подготовительных классах ходили в прошлый год, поэтому каких-то организационных или... таких коммуникативных проблем точно не было.
Никита Юрьевич, маленький вопрос. Вы сказали, что в 3 вуза посетили одну школу. Это вы так приоритеты расставили? Или это означает, что просто необходимость, там, проблем, может быть, в школах меньше, и ситуация, может быть, она более идентичная, понятная? Почему вот вы решили по вузам больше?
Ну, во-первых, мы распределились с моими коллегами из правительства области. Каждый сегодня из моих замов участвовал в тех или иных школьных линейках. Так, то есть, поэтому охват был достаточно большой. Причем некоторых своих замов я попросил поучаствовать в открытии учебного года в области, а не в областном центре.
А поэтому... зачем? Смысл какой?
Ну, смысла на самом деле много. Во-первых, это для самой школы, ее учеников и педагогического состава дает некий определенный стимул, понимание того,
они,
что...
Ну, быстрее начинают
никто...
бегать, наверное, готовиться.
Нет, ну, во-первых, что их никто не забыл, да, что вот особенно, когда речь ведь идет о школах не самых больших и не самых, что называется, может быть, результативных, так, то есть вот... часто приходится сталкиваться, а мы там никому не нужны, то есть вот и прочее. Причем это никак не связано ни с объемом финансирования, ни с уровнем заработной платы. Ну, вот просто такое как бы ощущение заброшенности, да. Ну, вот чтобы такого не было, раз, да. Во-вторых, чтобы действительно для учеников и их родителей, да, некий тоже дополнительный импульс придать. Вот эти мероприятия проводятся. Ну, особенно, естественно, там те школы, которые в этом году делали там ремонт или капитальный ремонт, так, значит, как-то серьезно материальную базу свою меняли, тоже очень важно здесь не только поучаствовать в открытии, да, то есть, ну и, собственно говоря, некую ревизию того, что и как было сделано, провести. Но понятно, что в общих масштабах это такая очень незначительная часть. У нас вот 1 сентября, ну, точнее, 2 сентября открыли двери 595 школ, из них 591 государственные, там 4 частные школы. То есть, поэтому даже если мы там десяток-полтора школ посетим, то есть это в общем объеме не так много. Так? Но, тем не менее, мы каждый год все-таки разные школы стараемся посещать, и руководители муниципальных образований, и наших коллег из департаментов тоже просим делать аналогичные вещи.
А это количество школ, оно идентично прошлому году? Или у вас какие-то, может быть, не открылись, или какие-то, может быть, наоборот, построены или введены в эксплуатацию?
Чуть меньше, чем было в прошлом году. В прошлом году было как раз там 600. Но это не потому, что какие-то школы там не открылись. То есть все школы, которые мы подавали на, соответственно, там, проверки Роспотребнадзору и противопожарной службы, то есть они все были приняты. То есть просто есть объективные процессы, когда там те или иные малокомплектные школы в отдаленных территориях физически закрываются в связи с отсутствием учеников. То есть при том, что общее количество учеников, оно растет, и вот в этом году у нас пошли в школу 13 665 первоклассников, так, то есть и эта цифра, она нарастает, то есть, ну, это вот как раз результаты демографических изменений вот последних там 5-7 лет. Вот, но при этом география она меняется, и мы понимаем, что больший прирост численности как раз идет в областном центре, в крупных районных центрах, так, то есть поэтому там школы востребованы, там открываются дополнительные учебные классы, да, а вот в малых населенных пунктах, естественно, никто школы не закрывает там физически, там тем более, что если есть ученики там начальных классов, это даже невозможно сделать, там ни школьный автобус, здесь никакие механизмы такого дистанционного там перевоза они не действуют, но просто физически некоторые школы в связи с отсутствием контингента прекращают свое существование.
Скажите, а как у вас школы оснащены? Можно ли сказать, что это современные школы, где детям будет интересно учиться?
Значит, что называется, УИАХ, школа рознь. Это, с одной стороны, некая объективность, причем, понятно, вызванная принципом, на мой взгляд, абсолютно понятным и справедливым, подушевого финансирования. То есть деньги следуют за учеником.
Это зависит от статуса образовательного учреждения?
Это не зависит от статуса образовательного учреждения. То есть за каждым учеником в регионе закреплена определенная денежная сумма, то есть которая сопровождает его обучающий процесс в школах. Соответственно, получается так, что чем больше школа, тем больше объем финансирования она там получает, так? Потому что большее количество учеников, большее количество денег идет. Соответственно, можно так сказать, что большие школы, они себя чувствуют достаточно комфортно, значит, с точки зрения материальной базы, есть возможности там приобретения дополнительного оборудования, там интерактивные доски, там, значит, там компьютеры дополнительные.
Но интернет везде есть? Или это тоже...
Интернета есть везде, нет. Интернет, он же, это была федеральная программа, и подключение к интернету осуществлялось по всем школам.
Понятно, даже самой маленькой
сельской школы. Даже самой маленькой. Понятно, что скорость интернета может быть разная. Так? То есть и у нас, я бы сказал так, там порядка 50%, ну, если быть совсем точным, там 45% школ имеют скорость выше 2 мегабит в секунду. Так? Значит, и там даже там больше 20 мегабит в секунду. То есть, в общем, достаточно хорошая скорость. Но есть школы, где скорость доступа там 128-256 килобит в секунду из-за отсутствия там технической возможности. Это вот особо отдаленная школа. То есть, поэтому де юре интернет есть во всех школах, но если говорить о фактическом использовании, понятно, что где-то можно в школах в режиме там, не знаю, онлайн смотреть телевидение, да, по интернету, а где-то, дай бог, значит, с грехом пополам почту прочесть. То есть, поэтому, ну, формально интернет есть везде. Но, то есть, еще раз, существующая система распределения финансирования, она приводит к тому, что крупные школы действительно имеют возможность проведения модернизации, значит, и оснащения материально-технической базы гораздо большими темпами и гораздо больших объемах, нежели школы маленькие. Так? Но, собственно говоря, понятно, что как только ты начинаешь проповедовать другой принцип, так, то тогда уже возникает вопрос действительно некой там социальной справедливости. Почему стоимость обучения ученика в маленькой отдаленной школе становится в разы, а иногда и в десятки раз, больше, чем, значит, стоимость обучения ученика в областном центре. Хотя, как бы, налогоплательщики, в общем-то, да, абсолютно одинаковые, да, и средства бюджетные вроде бы должны распределяться пропорционально. Но это такой, как бы, вопрос не для одной передачи, если там угодно, можем отдельно на эту тему поговорить.
Думаю, повод будет.
Никита Белов, губернатор Кировской области, в прямом эфире на Эхе Москвы из города Кирова. Мы сейчас прервемся на минуту, а затем продолжим разговор.
Но ты мне будешь рассказывать.
Реклама.
Только раз в два года крупнейшие мировые и отечественные автопроизводители грузовиков, автобусов, спецтехники ждут вас на международном грузовом автосалоне «Комтранс-2013» с 10 по 14 сентября. МВЦ «Крокус Экспо»
16+. Вы одинокий пожилой человек? Будущее вас пугает? Мы сможем помочь. Агентство недвижимости Московско-Парижского банка на возмездной основе окажет содействие в переезде в лучшие московские пансионаты для пожилых людей. Звоните 780-58-58, 780-58-58, код 495.
В
Валерий Сюткин, певец.
Я москвич. Я родился в этом городе и очень этому рад. А еще я очень рад тому, что теперь в Москве можно кататься на велосипеде и гулять по центру так, как я это делал в детстве. Это благодаря тому, что появился человек, которому не безразлично, как выглядит центр Москвы сегодня. Именно поэтому я выбираю Сергея Собянина.
Главная Москва. Главные москвичи. Сергей Собянин.
Разворот.
15 часов 18 минут в Москве. Дневной разворот. Алексей Соломин, Ирина Меркулова на прямой связи из города Кирова. С нами Никита Белых, губернатор Кировской области. Сегодня глава Комитета Совета Федерации по развитию информационного общества Руслан Гатаров заявил, что Миноборнауки до сих пор не обеспечило фильтрацию интернет-контента в российских школах. Не то смотрят в интернете школьники.
Небезопасный интернет.
Небезопасный интернет. Вот как с этим обстоят дела в Кировской области?
Ну, честно говоря, про какое-то федеральное финансирование этой темы вообще не слышал. То есть я тоже читал,
что... Гатаров говорит, 177 миллионов бюджета.
Я слышал эту цифру, то есть потрачено. Я, честно говоря, там не знаю, там, как эти деньги выделялись. Такая тема есть. И более того, летом этого года наш уполномоченный по правам ребенка готовил спецдоклад по как раз вопросам безопасности в интернете. То есть надо отдать должное, там уполномоченный серьезно подошел к изучению этого вопроса, проанализировали, значит, все там сайты учебных и образовательных учреждений региона, значит, и, собственно говоря, главная проблема то, что многие сайты до сих пор там помещаются на бесплатных хостингах, из-за чего пользователям доступна различная реклама и многочисленные ссылки на посторонние сайты, которые не имеют отношения к образованию, в том числе и, в общем, весьма как бы сомнительного с точки зрения там, нравственного контента содержания. Вот, поэтому по нашим оценкам на сегодняшний день у нас где-то порядка, опять же, половины школ имеют специалистов по сопровождению и внедрению системы контентной фильтрации. То есть это как раз речь, понятно, что чем больше школа, тем больше у них есть как бы возможности, в том числе и по содержанию специалистов по обслуживанию, значит, вот этих систем. Понятно, что когда речь идет о школах, где у нас количество учителей больше, чем количество учеников, а у нас есть такие. У нас есть школы, где учатся, допустим, там 6 человек. То есть понятно, что у этой школы есть там свой сайт, то есть у нее есть свой доступ в интернет, но значит, там специалиста по сопровождению и внедрению системы контентной фильтрации там нет, опять же, по определению. Так. Поэтому эта работа ведется, то есть она является предметом достаточно как бы пристального контроля. Я думаю, что мы все-таки в течение года-полутора значит, эту ситуацию сможем решить, то есть как минимум в той части, то есть чтобы сами сайты учреждения там не были заполнены какими-то рекламами, ссылками, так, то есть чтобы, собственно говоря, хотя бы, скажем, там вот в этой как бы части проблема была решена. Понятно, что есть другая как бы проблема вообще возможности выхода из школьной сети, там интернет там, или там открытый интернет на другие сайты. Тоже такая задача ставится, но ее решение потребует большего времени, потому что это в конечном итоге деньги. Вот еще раз говорю, там специально дам задание посмотреть, что там за федеральные деньги на это дело выделялись. То есть, ну, в данном случае мы рассчитывали, конечно, только на собственные усилия.
Угу. Никита Ильич, ну, 1 сентября для нас всегда повод поговорить не только о школьниках, но и об учителях, и об их положении. Угу. У нас действует очень много федеральных норм, задач по зарплате, потому чтобы привести ее к среднему уровню по экономике региона. Вот есть ли какие-то проблемы? Вот сколько сейчас получает учитель в Кировской области, и есть ли какие-то проблемы с выполнением этих указов, этих распоряжений?
Когда задается вопрос по поводу там заработной платы, особенно там заработной платы учителя или врача, всегда вопрос очень сложный, потому что мы оперируем данными средней заработной платы по области. Так? Значит, то есть мы как регион, мы в конечном итоге управляем таким показателем, как фонд оплаты труда. Дальше этот фонд оплаты труда, он передается на образовательные учреждения, а образовательных учреждений достаточно много полномочий в части того, какая конкретно заработная плата там начисляется каждому конкретному сотруднику.
То есть это решает директор условно?
Естественно. То есть это касается не только системы образования, но и системы здравоохранения, и системы других социальных учреждений. И зачастую это приводило, то есть я не могу сказать, что у нас в Кировской области это носило какой-то особый характер, да, это в целом по стране. То есть, что заработные платы руководителей там, бюджетных учреждений, они там достигали каких-то цифр, ну, там, совершенно нереальных там, для региона. То есть, ну, в общем, я тоже там не открою большого секрета, если скажу, что заработная плата большого количества, допустим, главных врачей, то есть больше, чем зарплата губернатора. Mm-hmm. Так, при этом именно исходя из того, чтобы вот эта информация хотя бы была максимально доступна, вы знаете, что с этого года руководители бюджетных учреждений, они так же, как и госслужащие, обязаны публиковать данные о своих доходах и о своем имуществе. Uh-huh. Вот. Поэтому, если говорить о показателе средней заработной платы, то она сейчас составляет, ну, не сейчас, там, по состоянию на 1 июля, там, за 6 месяцев, если мы говорим про отчетные даты, так вот, по первому полугодию, да, значит, там 17 724 рубля. То есть это чуть-чуть ниже, чем те плановые показатели, которые у нас были в рамках исполнения указов президента, но я думаю, что мы вот это чуть-чуть ликвидируем, там, если получится уже по итогам 9 месяцев, ну, что там точно к концу года сделаем. То есть здесь я не буду говорить про все сложности, с которыми сталкивается регион, как и, наверное, многие другие регионы. То есть, ну, указы президента, есть указы президента, они будут выполняться в любом случае. То есть, поэтому все, что касается вопросов поднятия заработной платы в системе образования для педагогов там, до уровня заработной платы средней по экономике в регионе, это будет сделано. Угу. То есть, сейчас, еще раз говорю, отклонение есть. То есть, ну, вот недавно было совещание Минобразования. То есть там отдельно анализировались, у кого, скажем, там, какие отклонения идут. Ну и в особую категорию выделились те, у кого отклонения составляют там, больше 5%. Мы, слава богу, находимся в категории, у кого отклонения меньше. Так, то есть, поэтому мы в данном случае под какой-то прессинг не попали. То есть, ну, кроме там, того, что, естественно, взяли на себя обязательства все необходимые задания реализовать и выполнить. Я говорю, что точно к концу года, а если удастся, то и по итогам 9 месяцев это будет сделано.
Скажите, пожалуйста, Никита Юрьевич, а проблемы с кадрами есть у вас в Кировской области? Молодежь как-то идет в школу?
Есть. Проблема с кадрами есть. На сегодняшний день дефицит учителей достигает у нас порядка 800 единиц. Это мы говорим сейчас и про детские дошкольные учреждения, и про образовательные учреждения. Мы эту проблему решаем несколькими путями. Первое, мы, по сути дела, вводим систему распределения. Значит,
но то есть надо отработать после окончания вуза какое-то время?
Да, все верно. Да, значит, к сожалению, ты можешь включить распределение только в случае, если тебя связывают какие-то договорные обязательства с выпускником высшего учебного заведения. То есть просто так в обязательном порядке распределение ты сделать не можешь. Поэтому мы уже со студентами начальных курсов педагогических специальностей договариваемся, что те, кто на этом этапе подтверждает свою готовность идти после окончания педагогического вуза, то есть там или там гуманитарного университета, работать в ту школу, там, на ту должность, которая будет указана департаментом образования, подписывается соответствующее соглашение, в рамках которого они уже, будучи студентами, получают доплату к своей стипендии в размере 5000 рублей ежемесячно. Это там, достаточно ощутимые деньги для студентов, особенно у нас как бы в регионе. Но, соответственно, они принимают на себя обязательства, которые отражаются в этом соглашении. Соответственно, если после окончания школы, в смысле, после окончания вуза студент не идет на работу в то, скажем, учебное заведение, которое будет предложено департаментом образования, он обязан вернуть все эти деньги, то есть, которые ему были выплачены в течение его учебы в качестве студента. Во-вторых, мы столкнулись с проблемой, когда, если говорить о учителях в школах, в районных центрах и там тем более в сельской местности, а не в областном центре, вопрос денег является не единственным, в некоторых случаях не главным. Так? То есть, потому что есть там разные системы выплат, подъемных, прочее. Но понятно, что нынешняя молодежь, она уже привыкла к определенному уровню даже там, физического комфорта. И в этом плане, когда, собственно говоря, в каком-нибудь там населенном пункте из жилья все, что как бы есть, это некие там деревянные дома с, извиняюсь, удобствами на улице, то там сколько бы заработную плату там не предлагали, молодой учитель или учительница не горит желанием идти работать. Поэтому мы вот уже 2 года реализуем программу «Служебное жилье», когда мы строим жилье и в областном центре, и в районах области, которое, собственно говоря, как раз и предназначено для использования в качестве служебного жилья работников бюджетной сферы. То есть, прежде всего, там учителя, врачи и работники культуры. То есть, поэтому в каждом районе, собственно, формируется некий такой фонд служебного жилья, и руководители муниципалитетов уже... Потому что это заманивая, скажем, студентов старших курсов педагогических специальностей к себе, то есть они в том числе говорят, вот там, значит, если вы приедете, то есть вот вам будет представлена вот такая-то квартира, комфортабельная, удобная, то есть на время вашей работы.
Прям как при советской власти, Никита Юрьевич, заманивали молодых специалистов в деревню. Жилье.
Что еще раз?
Как при советской власти, говорю, Никита Юрьевич.
Ну, а как? То есть, на самом деле, тут же, еще раз говорю, ситуация изменилась. Там, она изменилась и с точки зрения некой общей там, экономической ситуации.
А жилищная проблема сознания. Осталась.
С точки зрения, еще раз говорю, сознания, да, то есть вот раньше было принято считать, что там достаточно платить там нормальную, адекватную заработную плату, и люди поедут куда угодно. Отнюдь. Оказалось, отнюдь, да, и, собственно говоря, особенно если речь идет о городских студентах, либо те, кто, может быть, даже приехали из районного центра в город, но 5 лет проучились в городе, значит, со всеми его, извиняюсь, городскими соблазнами в виде там, не только театров, музеев, но и клубов, кинотеатров и всего остального. Перспективам поехать в район, даже если при этом будет платиться достаточно высокая заработная плата, относится весьма скептически. То есть необходим определенный уровень комфорта, и задача уже в данном случае не только области, но и муниципального образования этот комфорт создавать.
Спасибо.
Кто-то это делает.
Спасибо. Никита Белый, губернатор Кировской области, Нахи Москвы. Спасибо.